складывается структура совершенно нового мира. Для того, чтобы понять этот мир, для того, чтобы понять этих людей, надо иметь в виду, что они принесли совершенно другой менталитет. Менталитет, сейчас это модно говорить, да, сознание варварское, племенное, германское, пронизанное в большинстве случаев вот этим племенным, воинственным достаточно духом. Подавляющее большинство из этих племен принимало крещение как раз в процессе вот этих завоеваний. То есть кто-то из них крестился там, в 5 веке, да, когда начался этот натиск, да, что не мешало ему полностью крушить эту Римскую империю, продолжать, не останавливаясь, не снижая здоровье. Кто-то из них крестился позже, как это с франками было вот как раз в момент, так сказать, за несколько лет до образования державы, как таковой в Римской империи не существовало. Но в любом случае на выходе, вот к VI веку, к началу VI века, мы имеем полностью сформировавшийся вот этот самый новокрещенный варварский мир, который был очень своеобразен по своим ментальным характеристикам, ну, достаточно любую скандинавскую сагу, посвященную этому открытию, мы с вами говорили об этом. То есть представления людей о христианстве были очень своеобразными, даже с точки зрения наиболее атеистически мыслящих людей, вот уж не говоря о том, что с точки зрения христиан были весьма своеобразны. Вот. И на самом деле это было достаточно внешним фактом. То есть, как правило, вот крещение франков при Хлодвиге, которое произошло, точно никто не знает, какие даты, но где-то между 499 и 503 годами, традиционно считают, ну, обычно около 500-го года, да, это крещение произошло по абсолютно стандартной для множества германских, не только германских племен схеме, когда Хлодвиг очень хорошо представлял значение той структуры, которая существовала. Ведь единственное, что унаследовали, рухнуло все, да? Рухнула центральная власть, ушли легионы, да, остались люди вот эти римские, да, которые в подавляющем большинстве были галлы, там, германские, тогуры, да. И осталась структура церковная. Епископы, епископаты, церковные деления, вот эти диацезы церковные, все, что существовало, оно все осталось. И эти люди фактически после ухода вот этой самой публики, да, после ухода инженеров, воинов, полководцев и так далее, они остались единственными людьми, представляющими власть, представляющими какую-то мысль вообще, умеющими писать, читать и складно говорить. То есть это была интеллектуальная элита, доставшаяся в наследство германцам от Римской империи. И значение дружбы с этой элитой все нормальные, вменяемые германские короли просекали в одно касание. То есть Хлодвиг очень быстро, уже в 80-х годах, он очень четко начал отслеживать вот эту самую епископальную ориентацию. То есть, ну, всем со школы известен знаменитый этот эпизод с чашкой, да, в Суассоне. Все, кто читал когда-нибудь в школе учебники, они помнят этот знаменитый пример. Когда после завоевания города Суассон, значит, по традиции войско делило добычу, да, значит, вообще там германское войско захватило добычу какую-то, да, и в числе многочисленных добытых вещей был великолепный потир, великолепная церковная чаша там, с камнями, украшенная драгоценными камнями и так далее. Да? Вот. И Хлодвиг договорился предварительно с войском, со своим, ну, вождями, со своим там, подчиненным ближайшим, да, что эта чаша достанется ему. Это всегда как бы не афишировалось в советских учебниках. Почему он это сделал? Потому что он давным-давно договорился с епископом города Суассон, что церковные ценности будут возвращены. Остальные мы поделим, а вот что из церкви украдено, мы вам вернем. И эта чаша была самой главной драгоценностью. Она не Хлодвигу была нужна, он ее епископу обещал. Он сказал: ребята, ну как бы вот, я вами там руководил, мы там славно сражались, да давайте вы мне сверхдобычу, как бы, да, ну, дело-то такое, житейское, все же под Богом ходит. Вот, давайте вы мне эту чашку-то отдадите. И все сказали: я волен, тёрлик, конечно, да. Вот, но вылез один воин, который сказал: а ничего ты не получишь, кроме того, что тебе, значит, по праву полагается. Правдолюбец, правозащитник, не всегда привязывает. Вот, и, значит, топором тюкнул по этой чаше, по скалу. Она никому не достанется. Вот Хлодвиг тогда смолчал. Но через пару лет на смотре, на этих маркерских полях, да, когда воины эти вышли, да, вот он, значит, перед страной, он инспектировал войско, как он, значит, занял. Кто помер в голодухе, значит, кого оружие там проходило. Да? Он к этому придрался, ну, как говорится, да, старшина же найдет к чему придраться, да, там пуговица, значит, тут бричит что-то не так, да, вот, вот у тебя оружие у тебя не чищено, ржавое, и сам ты какой-то, значит, не накачан, что-то непонятно, чем ты ему возьмет. И при всем войске, значит, своим топором ему тяпнул промеж живот. Приговорив при этом, что так и ты поступил в чаше. Объяснил ему. Это всегда истолковывается как свидетельство вот этих социальных изменений в обществе. Да? То есть появляются люди, которые могут претендовать на какую-то большую часть добычи по сравнению с тем, что положено в традиции. Появляются люди, которые этим недовольны, но, с другой стороны, подавляющее большинство с этим соглашаются. То есть это уже в порядке вещей. Неравенство уже в порядке вещей. Но параллельно с этим, вот на заднем плане, это же все, вот все, что мы знаем о Хлодвиге, мы знаем из единственной вменяемой книжки этого времени. Великая книжка епископа города Тур Григория, который в 1540-х, где-то там в районе годах, он написал историю Франка, которая у нас была в 87-м году издана в Сирии памятники в зелененькой. Вот у меня на сайте, к сожалению, нет, она большая, но она есть на сайте vostlit.ru. Не помню, рекомендовал или нет. Очень много текстов, которые вам будут нужны и интересны. ВВВ я опускаю, да? Три буквы. Называется «Не посылайте на три буквы на ВВВ». Восклит. Значит, издательство «Восточная литература», пусть вас не обманет название, они издавали много чего. И очень много западноевропейских, очень много византийских текстов там присутствует. В том числе там весь Григорий Турский, по-моему, был опубликован, если я правильно понимаю. Вот посмотрите, книжка достаточно большая, но вот все эти события с чашами, с этими, там, все истории ранних мировингов, этой всей династии, да, она вся там описана. История Франции. Латыни в своем языке. Вот, то есть он писал ее с церковной точки зрения, естественно. То есть он был епископом, этой самой новой властью служил верой и правдой, но для него, как человека, воспитанного в римских традициях, позднеримских, конечно, это публика, понимаете, представьте себе, да, такого интеллигентного, такого революционного профессора, да, который вынужден жить с этими большевиками. Ну вот ситуация примерно та же самая. Ну никуда денешься, ну бежать уже некуда. Это ж тогда было легко. Сел на корабль, поехал в Константинополь, да? А куда было бежать из Европы, завоеванной германцами? Рим рухнул, больше некуда, куда? В Китай бежать? Вообще, лучше уж с этим придуркой бежать. Он, естественно, к ним относился с некоторым презрением, потому что то, что он описывает, ну вот, собственно, история этих ранних мировингов, да? Хлодвиг ведь был, точно не скажу, каким по счету, да, но, по крайней мере, вторым представителем династии мировингов. Это первая династия на французском престоле, которую надо знать, обязательно знать о ней. Династия, которая вела свое начало от полумифического прародителя по имени Мервей, вот отсюда мировинги, вот этот самый суффикс «инг», патронимический германский суффикс «инг», которому в славянских языках соответствует суффикс «ич», да? У нас там Рюриковичи, там, Вятичи, да? То есть люди из таких-то. А у них так и здесь. Инглинги, там, мировинги, капетинги. Это германский патронимический суффикс, так называемый. Да? Вот этот самый род мировингов, который был представлен Хильдериком, отцом Хлодвига, и, собственно, самим Хлодвигом, первым королем франков, который дожил до 511 года, 486 511, правил франками как король. Ему на смену пришла публика, ну, очень такая своеобразная. То есть, если вы почитаете самого Григория Турского или Агюстен Тьерри, великий французский историк XIX века, он в свое время писал одну книжку для детского чтения. Она называется «Рассказы из времен мировингов». Она у нас, по-моему, не переиздавалась после революции, а может переиздавалась, я могу просто не отследить. Это пересказ Григория Турского просто простым человеческим языком, такой адаптированный к детскому сознанию. Вот то, что там творилось потом при детях, особенно внуках Хлодвига. Вот эти королевы, там, эти Арнегунды и Клотильды, которые там варили друг друга в масле, вот, резали головы там на площадях, сажали на кол, то есть зачищали пространство вокруг себя, причем там женщины особой жестокостью отличались. Германская традиция еще такая была вынесена. То есть то, что там эти ребята творили, при том, при всем они оставались абсолютно ревностными католиками, вот они были абсолютно, так сказать, ортодоксально верующими людьми, они все, так сказать, постоянно жертвовали что-то церкви, вот, благополучно, так сказать, чувствовали себя в данном статусе. Вот, то есть никаких проблем с этим, судя по всему, не испытывали. Вот, это очень интересный такой срез ментальной эпохи, да? Вот, но само по себе это государство франков, само по себе это королевство представляет из себя, безусловно, самый центральный образец
эпохи раннего Средневековья. То есть это эталонное государство. И потом на протяжении многих веков мы будем обращаться ко Франции как к эталону средневековой цивилизации. То есть это некая единица, да, как там эталон метра в Париже лежит там где-то, температурных условиях, не длиннее, не короче. Вот это некая такая эталонная единица. Все остальное, там, Англия, там, это 0,8 французского феодализма, да? Где-то там может быть 1,1. Но это эталон, это некая единица, такая, некий шаблон, по которому мы меряем. Хотя, может быть, что не означает, что где-то в других местах было как-то по-другому. Потому что это было своеобразное сообщество средневековое, и в разных местах оно проявляло себя в разных формах. Значит, из той структуры, которая, как я уже сказал, складывалась в Западной Европе к этому веку, к VI веку, важно упомянуть несколько точек таких историй. Да, то есть то, что важно для себя помнить. Естественно, это королевство франков, которое существует изначально в Северной Галлии, потом постепенно расползается на всю территорию этого исторического ландшафта. Да. Это государство вестготов и свебов, двух племен, которые потом слились. Это не свебы здесь отмечены, вестготы. Они бывают и свебы по-разному называют, в разных источниках. Да? Безусловно, государство остготов, которое возникло в Италии. Безусловно, Бургундия, королевство Бургундов, здесь на юг, в востоке Франции. И исключительно интересная территория – это, собственно, Британия. О Британии несколько слов надо отдельно сказать. Ну, были еще вандалы, которые ждала не очень веселая судьба около 100 лет, но это самое дальше все открыли. Причем к этому движению вандалов вот маленький штрих, да, к вопросу о великом переселении народов. Все знают, да, такая республика Северной Осетии, Алания, вот эти осетины, собственно говоря, и Аланы, племя Аланов, которые вы будете на карте смотреть, это одно и то же. Вот эти Аланы, да, которые сформировались где-то там на Северном Кавказе, они здесь даже целиком не влезают, они уж туда попали. Да? Вот эта публика вместе с разными германцами прошла через всю Европу, и дошла вот аж до сюда. И тоже вместе с вандалами там обосновалась в Северной Африке. То есть пути были исключительно замысловаты. Никакому племени лет за 100-200 до этого не пришло в голову вот такое смешение языков и такое путешествие. Ну, а теперь, значит, по поводу англичан, по поводу Британии. Дело в том, что там сформировалось очень интересное, исключительно интересное сообщество. В начале V века, в первых годах, тот натиск германских племен, англов, саксов и ютов, которые здесь на карте тоже отмечены, который здесь ощущался, усиливается. Потому что эти племена, эти германцы, которые проживали, соответственно, в Северной Германии современной, здесь вот, и в Южной Дании, были теми же самыми викингами. То есть они на кораблях, на грибных лодках, на грибных кораблях без паруса совершали набеги на английскую территорию, на территорию Северной Франции. Вот пока римляне здесь держали легионы и держали свой флот, все было нормально. Когда римляне ушли в 407 году, никакого реального противодействия этой публике оказывать было уже практически невозможно. Потому что местные ребята, эти самые бритто-романцы, наследники кельтов, они так изнежились под римским господством, что уже адекватного сопротивления республике оказывать не могли. За небольшими исключениями, о которых, опять же, речь несколькими словами не дает. В 440-х годах происходят очень интересные изменения. Дело в том, что здесь местные, эти самые кельто-римские товарищи, производят ту штуковину, которую в свое время славяне произвели с князем Рюриком. И которую римляне со своими федераторами, племенами тоже часто устраивали. То есть они приглашали двух очень воинственных, очень активных вождей англов, двух братьев, Хенгиста и Хорса. Ну, насчет Хенгиста точно не скажу, тут этимология этого имени достаточно замысловатая. Хенгист и Хорса. А вот с Хорсом все понятно, жеребец. Ну, кто английский изучал, нормальное тотемное имя, Хорс. Хенгист и Хорса, значит, два братца таких, с рыжими бородами, врагов не было, помните, врагов не было, как у викингов. Вот эти ребята были наняты, условно говоря, со своими дружинами для защиты побережья от своих соплеменников. Вот. Ребята какое-то время выполняли эти свои обязанности, потом поняли, что а зачем? А тут за спиной такие земли, а мы такие крутые. Чем оборонять? Зачем? От кого?
И в 449 году начинается англосаксонское завоевание Британии. То есть эти самые ребята движутся во главе этого авангарда, потому что к ним приходит подкрепление свои сородичи. Вот за 449 года, иногда пишут около 450, но более конкретно дата 449, начинается это англосаксонское массовое завоевание Британии. Причем местная публика, в общем, даже особо обороняться и не в состоянии до поры до времени. Кстати говоря, опять же, по иронии судьбы, вот когда англичане готовились к открытию второго фронта, они же изобретали всякие новые виды оружия Второй мировой войны. Вот, в числе прочих, был изобретен десантный планер под названием «Хорса». Они, так сказать, решили, видимо, вернуть, так сказать, имя обратно. Сначала к ним германцы пришли в пятом веке под этим именем туда, в Англию. Они решили вернуть обратно. Все десанты под Арденом в 44-м они выбрасывались на этих планерах, на ходспурах, на Хорсе. Ну, это так, к слову, так. Причем эти германцы, которые сюда переселялись, эти англосаксы, саксы и юты, они занимали, в общем, они вытесняли местное население, но опять же с ними не особенно смешивались. То есть они не лезли в города. У них дома не было городов, они жили абсолютно сельским укладом жизни. Им это не нужно было. Города оставались, как правило, за местом населения. А вот речные долины плодородные, где были хорошие земли, они благополучно осваивали. И существовало вот это через полосицу, да? То есть рядышком живут эти самые товарищи. Покоренные кельты, романцы и новые хозяева англосаксы и юты. И в рамках второй половины V века происходит все-таки несколько попыток сопротивления, потому что именно в это время восходит звезда человека, который стал известен в дальнейшем под именем короля Артура. Дело в том, что на самом деле, судя по всему, король Артур, вот как мы его знаем по легендам, это личность достаточно легендарная. Потому что в реальности ему приписан этому королю Артуру, который, ну, персонаж, легенда, да, ему приписано совершение совершенно определенного человека. Был такой человек по имени Амброси Аврелиан, который был полуримлянином, полукельтом местным британским, который, судя по всему, был на римской службе, блестяще знал, так сказать, римские образцы военного дела. Да. То есть он был представителем как раз вот этой смешанной римской местной знати, который возглавил это движение. Это Амброси Аврелиан, он и есть король Артур, по сути дела. И он действительно дал несколько сражений, достаточно хороших, достаточно таких правильных сражений, в результате которых немножко приостановил вторжение этих германцев. Но ситуацию это кардинально не поменяло. То есть его героическая жизнь она прошла, а после него остатки, так сказать, кельтов были задавлены. Причем эта ситуация заключалась в том, что кельтов вытеснили на крайний запад. Вот он, полуостров Уэльс, вот это вот пятнышко, полуостров Корнуолл, и часть из них, видите, зеленый пунктирчик, да, переселилась вот сюда, во Францию, полуостров Арморика, который так прилимленно назывался, который стоит под столом Британии. Ну, тут же маленькая Британия. То есть это была такая репатриация кельтов на континент обратно. Соответственно, значит, Арморика сразу вспоминается. Экзамены ведутся с собой приколы всякие. В прошлом году молодой человек приходит не на одну лекцию, но приходит, начинаешь про англосаксов говорить про кое-что. И говорит, вот полуостров Арторик, такой голубчик. Понимаете, вы или меня идиот вообще-то, или как? Я даже понимаю, откуда ноги растут. Я понимаю, что вы взяли у девушки тетрадку. Когда человек пишет, вот буква «мы» и буква «ты», они иногда весьма похожи. Поскольку вы никогда на слух не слышали, я могу вам даже, по идее, я могу даже определить тетрадку, с которой вы это считали, списывали. Да? Ну, вы был молодой человек, вы еще долго ходили. Это самое завоевание к VI веку, в начале VI века, в общем, завершилось. То есть здесь, на территории Англии, вот на этой маленькой, в общем-то, маленькой территории, потому что если ее очертить, то это вот будет. Без Уэльса это вот, собственно, историческая Англия современная, без Корнуолла и Уэльса. На этой территории возникло то, что мы называем гептархией, то есть семи королей, буквально в переводе. Это семь государств в VI веке. В 570-м годам, скажем так, эта структура складывается достаточно устойчиво. В 570-м годам гептархия уже существует как устойчивая реальность. Это одно королевство
образованных племен бьютов, это знаменитый Кент, это крайняя юго-восточная точка, вот это вот пятнышко вот здесь, самое ближнее к Франции, крохотное пятнышко от юго-востока от Лондона, это королевство Кент, вот оно единственное принадлежало ютам, юта образовали. Да? Три королевства образовали саксы, которые очень четко идентифицируются по их названию, Эссекс, Сассекс и Уэссекс. Ну, в буквальном переводе восточный, южный, да. Восточная, южная, западная Саксония, соответственно. И три королевства, которые были англами образованы. Это Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия. На всех картах присутствуют. Вот. Кого заинтересует, я в перспективе могу списать. У меня есть одна из многочисленных, ну, как бы такая подборка карт, там, Atlas Times, англичанам не сдававшихся, там, на английском языке, но там очень хорошие карты, какие-то цветные, там, все это средневековье, поэтичность. Очень хорошо можно представить. Я их, правда, не ужимал, они там вместе все эти, потому что 40, они вместе тянут мегабайт на 500, то есть целый диск забивает. Но зато карты такие качественные. Много времени в свое время убил на сканирование. Ну вот, соответственно, значит, эта структура гептархии сложилась, в общем, в основном к 6 веку. И просуществовала вот с этого момента, 6 века, ведет свое начало феномен англосаксонской Британии. Это очень своеобразное сообщество, очень своеобразная христианская культура, очень своеобразное искусство и совершенно особая история такая, совершенно особый такой стиль жизни. Это королевства, которые имели постоянную тенденцию во что-то слиться, как-то вот, значит, совместиться в какое-то единое такое государство. Да? И первоначально лидерство в этом конгломерате принадлежало Мерсии, она претендовала на то, чтобы все это подменить себя. Потом вроде как бы там Нортумбрия как-то начала вылезать. Но когда началась эпоха викингов в 8 веке, все было достаточно логично, и на первый план вышел Уэссекс, королевство самое западное, самое удаленное от всех набегов. Оно меньше всех страдало от набегов викингов. Вот к вопросу о том, да, как что действовали в истории. Оно находилось вот здесь, вот аж на этой самой юго-западной границе, то есть любые походы викингов, если достигали, то достигали в последнюю очередь. Поэтому всех остальных разоряли больше, а этих разоряли меньше. И именно поэтому к 11 веку образовалась совершенно однозначная гегемония этого Уэссекса в рамках англосаксонской гептархии.